новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». Это значит, что в течение часа мы с вами будем самые последние актуальные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Снег пошел, и пробки сразу стали пятибалльными с перспективой усложнения, наверное, дорожной ситуации до 8 баллов примерно к 6 часам вечера. Сейчас отмечу затруднения внутренней и внешней стороны на юге МКАДа. Внутренней и внешней еще смотрим между северо-восточной Хордой и Щелковским шоссе. На северо-западе тоже здесь тяжеловато. Много мелких ДТП. Пожалуйста, будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Здесь свободен участок только от Сокольнического вала по внутренней стороне, примерно до Южно-Портовой улицы. В основном везде пробки. И Садовое кольцо тоже здесь прям тяжело-тяжело. Особенно участок между Павелецким вокзалом и сюда съездом на улицу Казакову. Наверное, если я все правильно понимаю, здесь все коричневое.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Орбан заявил о надежде на обмен пленными между Россией и Украиной. С этого начнем. Далее обсудим, что число многодетных семей за 5 лет выросло на 27%. Это заявление Татьяны Голиковой. Госдума запретит иноагентам получать доходы от недвижимости, аренды и вкладов. Будем про это говорить. И в конце обсудим, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что в скором времени две африканские страны будут представлены в качестве постоянных членов Совета Безопасности. В «Умных парнях» большой разговор про Ближний Восток. Руслан Курбанов к нам придет, он политолог.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался занять роль такого посредника и заявил, что необходимо провести обмен пленными между Россией и Украиной в Рождество или перед Рождеством. Он сказал, что Российская Федерация согласилась на это, но Российская Федерация никогда не выступала против обмена пленными. Но вот Украина, кстати, отказывается, потому что... Ну, отказывается в какой форме? Говорит, что в Киеве заявили, что Будапешт ничего не обсуждал с Украиной. Как будто бы. Независимо от того, как это предложение попало на стол, дело в том, что оно есть. Одна страна приняла его, другая отвергла. Но до Рождества еще осталось несколько дней. Может, это изменится, сказал Орбан, отметив, что венгерские дипломаты активизировали усилия по этому направлению. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что ФСБ после разговора главы государства Владимира Путина с Орбаном передавала в венгерское посольство в Москве предложение российской стороны по обмену пленными. Инициатива, по его словам, поступила от самого венгерского премьера, и он предлагал осуществить сделку накануне Рождества. Родион Мирошник с нами, посол по особым поручениям МИДа России. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, почему обмен происходит так трудно?
Обмен с украинской стороной всегда происходит трудно, потому что они относятся к обмену как к торговле на рынке. То есть они пытаются выбирать там своих радикалов, то есть у них приоритетом обычно пользуются азовцы, айдаровцы и прочие вот представители радикальных образований, которые, по сути дела, держат Зеленского и могут создать ему большие проблемы. Все остальные Зеленского просто не интересуют, потому что не так давно вот Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала практически тысячный список украинских военнослужащих, которых мы готовы передать, а вот и украинскую сторону они не интересуют. Это характеризует украинскую сторону как, Зеленский, по-моему, считает, что вот похвальбы в его словах достаточно для того, это как забота об украинских военнослужащих. Остальное его просто не интересует, потому что это просто ресурс. И вот, видимо, этот ресурс не того качества, который бы устраивал Зеленского, поэтому он ищет какие-то другие подходы и иную выгоду для себя.
Но, Родион Валерьевич, в данном случае мы знаем, что есть посредники, которые помогают все-таки урегулировать этот вопрос, и так или иначе Украина соглашается, но в последний момент, меняя, например, количество этих людей, то есть здесь идет какая-то сугубо практическая подоплека или политическая тоже, потому что, ну, понятно, что Зеленский этим не упрощает для себя жизнь.
Ну, конечно, здесь есть две эти составляющие, потому что вот и отношение к Орбану, и там ни малейшего желания у Зеленского видеть Орбана как посредника в проводимых мероприятиях, он точно не, ну, мы не видим. Да? То есть, опять же, высказывания достаточно хамские со стороны Зеленского в адрес Орбана, они тоже не настраивают на нормальный рабочий лад. А вот с точки зрения самого проведения обменов, то это всегда идет вот такая сортировка на какие-то группы, которые более интересуют украинскую сторону, менее интересуют украинскую сторону. И это всегда происходит очень сложно. И, скажем так, как такую вот дипломатическую выигрышную карту в руки Орбану Зеленскому точно отдавать не хочется. Он предпочитает тянуть одеяло на себя, особенно в той ситуации, когда, ну, откровенно, и на международной арене его рейтинги сильно падают, не только внутри Украины.
Но, Родион Валерьевич, скажем так, чья, с вашей точки зрения, посредническая работа выглядит наиболее эффективно с точки зрения того, чтобы, например, убеждать Украину все-таки идти на это?
Но пока, значит, у нас были более эффективные работы, это работали Катар, это Объединенные Арабские Эмираты, и скажем так, вот это направление арабского тока, там, где есть, ну, люди более удаленные от нашего конфликта, и для Зеленского, ну, скажем так, они не входят вот в зону политической игры, там, где, которую вот рассматривала бы украинская сторона. Поэтому каких-то посредников они хотели бы видеть дальше, и не в лице там той же, к примеру, там той же Венгрии или, к примеру, Словакии. То есть я думаю, что если бы Фицо обращался с аналогичными предложениями, реакция Зеленского была бы примерно такая же. Но это говорит только о том, что на самом деле, знаете, когда сторона хочет вернуть своих бойцов, да, то есть она идет уже на любые компромиссы и не выставляет чрезвычайные требования к посредничеству. Поэтому главное — результат. Но, как видим, результат Зеленского здесь не интересует, он играет в другой плоскости.
А каким-то образом приводятся аргументы или вообще действуют ли, работают ли какие-то конвенции, еще что-то? Или в данном случае вот сюжет про обмен пленными в части между Украиной и Россией как раз во многом вызывает вопросы по тому, почему не действуют те или иные международные документы?
Ну, на самом деле, мы имеем сейчас дело с некой, знаете, такой дипломатической агрессией. Это уже, ну, по сути дела, устоявшийся термин, потому что именно спонсоры украинского режима, то есть хозяева, это американцы, британцы, представители Евросоюза, они создают, ну, вот некую дипломатическую крышу, которая не дает расследовать преступления Украины и не дает расследовать нарушения подписанных конвенций, основных норм и принципов международного гуманитарного права, которых у Украины более чем достаточно нарушений. И поверьте, там ни на один трибунал и ни на один суд хватило бы, если бы была вот эта международная, ну, международная возможность организовать действительно непредвзятое расследование того, что делает на сегодняшний день киевский режим. Здесь есть только международное прикрытие со стороны американцев, и поэтому, вот как когда-то, знаете, фюрер говорил: я освобождаю вас от химеры совести, так и в данном случае, наверное, все-таки еще американцы говорят: мы вас освобождаем от химеры международного гуманитарного права и его норм.
Насколько, Родион Валерьевич, вообще тема, например, пленных украинцев, которые находятся в Российской Федерации, сейчас влияет на политический, может быть, климат на самой Украине? Потому что я помню, в начале этого года были уже дискуссии, поднимали, что Зеленский, во-первых, занижает количество убитых, занижает количество пленных. Всячески эта тема не поднимается. Но она может до поры до времени, наверное, не подниматься, если как бы ее не будоражат, например, родственники тех людей, которые не могут там найти своих близких.
Ну, именно об этом и идет речь, потому что Зеленский прекрасно понимает опасность именно со стороны радикалов. То есть он боится военных подразделений, которые могли бы прийти условно на Банковую и вот уже под дулами автоматов требовать от него выполнения каких или иных действий. Поэтому вот если это касается азовцев, то Зеленский очень быстро идет на договоренности и старается их выменять. Если это касается обычных рядовых, а уж тем более каких-то мобилизованных, а их, я напомню, сейчас уже более 75% в составе вооруженных сил Украины, то их интересы просто игнорируются, потому что сейчас на территории Украины никакие гражданские протесты, они невозможны. То есть это за этим последует просто, эти люди будут просто либо расстреляны, либо окажутся в подвалах, либо еще где-то. Поэтому Зеленского брать на безоружный протест, на сегодняшний день просто невозможно. Украина сегодня военная диктатура, и там действуют совершенно военные законы и отношения уже крайне прагматичные. То есть тот, кто сильнее, того и нужно выменивать. Остальные просто будут проигнорированы.
Можно ли каким-то образом Российской Федерации использовать отказ Украины в плане обмена пленными или телами убитых в качестве какого-то политического аргумента?
Это политический аргумент, очень важный для тех, кто готов слышать. То есть в этом, по крайней мере, этот сигнал, он сейчас достаточно активно расходится по международным площадкам, потому что страны, которые рассматривают своих граждан, своих военнослужащих как ценность, они не могут согласиться с такой логикой. И это, как правило, страны глобального юга или мирового большинства, как мы говорим, те, которые не являются непосредственными соучастниками этого конфликта и смотрят через призму неких человеческих норм, человечно-правовых норм и отношения к человеку как ценности. А, извините, на Украине, и уж тем более со стороны заказчиков, украинские военнослужащие – это просто ресурс. Никакими человеческими правами они не наделены. То есть, по крайней мере, в рамках их взаимоотношений с Украиной.
Спасибо большое, Родион Валерьевич. Вас благодарю. Родион Мирошник был с нами. Он посол по особым поручениям МИД России. Из заявлений еще интересных, что Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку по Украине, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Еще сам Орбан говорит, накануне он говорил, что важнейший итог председательства Венгрии в Европейском Союзе – это возможность переговоров по Украине.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России с 2016 года, то есть 8 лет, уже растет число семей, в которых родился третий и последующий ребенок. За 7 лет суммарный коэффициент рождаемости таких детей вырос на 20,4%. В России сегодня проживает более 30 миллионов детей в 24,5 миллионах семей. Несмотря на исторически непростую демографическую ситуацию, мы наблюдаем важную позитивную тенденцию. С 2016 года увеличивается число рождений третьих и последующих детей. В 2023 году по сравнению с 2016 годом рост суммарного коэффициента рождаемости, то есть количество детей, которые приходится на одну женщину, составил 20,4%. Голикова приводила эту статистику в рамках открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в Национальном центре России. И в итоге она говорит, что за последние 5 лет почти на 27% увеличилось число многодетных семей. Их количество составляет почти 2,5 миллиона. Юрий Крупнов с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Васильевич, когда берется вот эта статистика, в нее заносятся данные исключительно по гражданам Российской Федерации, которые имеют гражданство с момента рождения, или же сюда, например, новые граждане Российской Федерации тоже включаются?
Нет, здесь все граждане Российской Федерации, и в этом плане, безусловно, те, которые новые граждане, но не надо тоже думать, что этот прирост в основном произошел из-за, условно говоря, мигрантов, получивших гражданство. Там примерно, если так грубо говорить, это не более 2-3% прироста. Значительный прирост произошел, во-первых, потому что речь идет не только о семьях со своими детьми, но и семьях с приемными детьми. Это, по сути, у нас не разделяется в термине «многодетная семья» сегодня, да? Поэтому это один момент. Ну и второй момент. По большому счету мы видим, что в стране два таких прямо противоположных тренда. Да. Один тренд – рост многодетных семей, пусть небольшой, по сути, с точки зрения проблем страны, но он есть. И это отрицать невозможно, и не надо. А с другой стороны, параллельно у нас за те же 10 лет, там не за 5, за 10 лет, примерно в 2 раза выросло число молодых людей, которые утверждают четко, однозначно, что они вообще-то придерживаются идеологии child-free. То есть как бы вообще не имеют детей. Поэтому вот такая у нас шизофрения, если хотите, в стране. То есть
но,
в этом плане это диагноз.
А почему именно шизофрения? Потому что ведь ну, в процентовке что? У нас очень много убежденных сторонников или противников рождения детей как таковых? То есть есть прям такая статистика?
Конечно. Нет, но опросы разные проводятся. Они не являются какими-то там статистическими жесткими опросами, потому что утверждения, естественно, их не пришьешь никуда и не посчитаешь, да. Но с точки зрения разных опросов, вот за 10 лет опросы разные, разные методики, угу. Но условно от 5-10% было отвечающих «да» 10 лет назад, а сейчас вот, соответственно, 10-20%.
Одиноких или все уже семейные?
Нет, это не одинокие, это семейные молодые семьи, угу. Которые артикулированы однозначно на вопрос, ну, сколько планируете вы собираетесь детей планировать, да, они четко говорят, не собираемся, угу. Мы считаем, там, неважно по какой причине, мы недостойны наших будущих детей или там еще по каким-то, но мы child-free, вот. Поэтому в этом смысле да. Вот такая вот есть тренд один, есть тренд второй.
А в чем разница, например, социальных портретов именно многодетных семей, которые появляются, и семей, которые много детей не рожают? Ну, одного рожают, двух рожают. В какой момент происходит некий слом или есть какая-то характерная черта у многодетных, которой нет у малодетных?
Вы знаете, это очень сложно что-то сказать, потому что, к сожалению, у нас же, по сути, это не изучается. То есть никаких серьезных исследований, тем более, угу. Которыми одним исследованием можно было бы подтвердить или опровергнуть предыдущее, у нас практически не проводится. Ну, есть и есть, ну и чего, несмотря на то, что демография – это главная проблема страны. То есть это один момент. Но с точки зрения, вот, ну, по сути, такого полубытового, так скажем, да, угу. И анализа вот тех ситуаций, которые, в частности, вот, там, мы работаем, то... В принципе, понятно, что многодетная семья – это, конечно, всегда очень четкая ответственность родителей и четкое осознание этой ответственности. То есть люди не ждут каких-то подарков там от кого-то. И, в принципе, в основном, убирая очень небольшую долю так называемых маргинальных семей, угу. В основном это очень ответственные люди, которые тянут... весь ВОЗ на себе, независимо от уровня дохода, даже так. И по большому счету лозунг один, что где там двое, там и трое. Вот, то есть в этом смысле никто не считает по-бухгалтерски какие-то там расходы на детей и так далее.
А кто считает есть тогда? Вот ну хорошо, а кто считает?
Они... Нет,
что,
а считает,
что за люди, которые считают?
Нет, считает, во-первых, считает наше уважаемое правительство, рассказывая, кому оно будет выплачивать те же пособия разного угу, рода. А угу. Сегодня это уже по критерию нуждаемости.
Да.
Что, в общем-то, абсурдно, чтобы получить пособие, надо стать нищим. То есть, что у тебя член семьи должен иметь доход ниже прожиточного минимума. Вот. Но в этом смысле правительство считает, это один момент. И второй момент, это, конечно, основная часть семей угу. Молодых, которые... Ну, скажем так, не озабочиваются вообще вопросами детей, и тем более вторых, третьих. И плюс дальше, смотрите, у нас порядка 35-40% по сути семей с матерью-одиночкой. Угу. То есть это как бы вообще вопрос
семьи.
Тоже
да.
Закрыт. Не полный, но и плюс вряд ли там появится второй, третий, четвертый ребенок.
Угу.
И второй момент, что у нас 70% разводов по инициативе женщины. То есть женщины тут имеют очень важную часть. И 50% семей, они по сути без отца. Как в прямом смысле вот эти семьи одинокие, угу. Да, там неполные, так и с точки зрения, что отцов не допускают к детям, там отцы не приходят к детям. То есть у нас еще и безотцовщина. И это, конечно, вот антимногодетные семьи, так если можно сказать, угу. К сожалению, которых большинство.
А с вашей точки зрения, какая социальная работа должна проводиться, например, в обществе для того, чтобы сформулировать идею и донести идею детности? Потому что одно дело, когда можно все списывать на то, что вот женщины, они там хотят реализовываться, они откладывают рождение, они там чего-то боятся, плюс они там подают на развод. Но, получается, мужчина из этой композиции, он как бы выпадает.
Абсолютно точно. Вы самую суть, с моей точки зрения, прошу прощения, всей демографической проблемы. Потому что, как я люблю повторять, ну, чуть-чуть, понятно, преувеличивая, что женщина никакого отношения к демографии не имеет. Будет мужчина правильный рядом с нею, да, и, соответственно, будет другая ситуация. Это один момент. Uh-huh. А с мужчинами у нас огромные проблемы и там, и с точки зрения здоровья, и сверхсмертности в процветающих возрастах и так далее, и тому подобное. Вот. И вообще с такой, условно говоря, феминизацией женщин, мужчин, скажем так. А с другой стороны, вы еще более правы в том плане, что у нас как бы привыкли все сваливать там, хотят женщины, не хотят, семьи, а политики-то государства нет. Понимаете, а государство, которое русский народ, в общем-то, 1200 лет создал, и которое должно работать на русский народ, оно должно же задавать какой-то тренд, а оно должно задавать модельную семью, потому что, чтобы мы просто не вымерли там в ближайшие 100 лет, нам нужно, чтобы половина семей были 3-4-детными. То есть вот эта семья модельная, та, которая образец. И у нас должно быть до половины таких семей, чтобы было простое, всего лишь простое демографическое воспроизводство.
Понятно.
А это значит, государство должно говорить, ребята, кто 3-4-детная семья, мы полностью за них 100%, четвертый родился, ты попадаешь в коммунизм. Но ничего же этого нет.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Я вас благодарю. Юрий Крупнов был с нами, глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Давайте с вами тогда сформулируем вот эту идею. Мне нужны многодетные. Товарищи, позвоните, пожалуйста. Я всегда настаивала и буду настаивать, что не нужно стигматизировать и бездетных, не нужно стигматизировать и приставать к людям с вопросами, а почему столько, а почему не столько, а почему нет детей, а почему так много детей. И не нужно ни в коем случае там демонизировать, стигматизировать людей и всячески их нехорошими словами называть, у которых много детей. Мне нужны люди, у которых много детей. Вот как вы для себя сформулировали идею, что вам нужно много детей? Потому что мне кажется, что действительно нет этого диалога в обществе, который бы помог, наверное, осознать для многих ценность того, когда у тебя много детей. И в том числе и сформулировать, ну, например, там, проблемы, страхи, которые имеют люди, у которых либо вообще нет детей, либо, например, один, но хотелось бы, но страшно иметь последующих. Давайте вот так попробуем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Алло, добрый день, Максим.
Максим, да. Вы многодетный?
Да, многодетный. У меня трое детей. Старший 17,5, среднему 14 и маленькому 5.
От одной жены?
Да, от одной жены, да. Ага. Вот смотрите, мне как бы особо деньги, мне хватает на жизнь, да?
Угу.
Но вот, например, у меня сейчас дочь собирается поступать, учиться дальше там в университет, да?
Два
вопроса денег. Почему-то не сделать какие-то льготы, да, для многодетных при поступлении вот куда-нибудь дальше учиться.
Угу.
Это же, как бы, мне не нужны наличные, я понимаю, да, людям некоторым наличные, как сказали, маргинальным, да, они это все в палатку отнесут, да? Но
понятно.
Можно же стимулировать по-другому как-то. Вот, да?
А про льготы я поняла, это ваша потребность. Я говорю про формулирование идеи, почему вы решили родить много детей. Вот
а
про
мы
это
даже
скорее.
Не решали. У нас
оно нет. Само вышло?
Конечно.
А вот оно
а
что.
Как решать? Тут, ну,
не,
ну
есть те, кто планирует, а кто-то
а вы знаете,
говорит,
на самом деле,
само.
Вот мне 42 года, я реально вот сейчас ему 5 лет, и я понял, что он мне нужен, что... Ну вот первые два у меня росли не так. Я уходил работать, они спали.
А, у вас более осознанное родительство пришло к вам, да?
А сейчас, представляете, как я его обожаю. Я хожу на утренники к нему, просто он для меня вот все стал, да?
Вот это, кстати, очень интересно. Вот это, правда, очень интересно, потому что и многие говорят, что особенно когда рожали рано-рано, там бабушки растили этого ребенка, человек не видит, то же сам на ноги становился. А потом, когда, например, во взрослом таком серьезном возрасте рожает там последующих или даже первых детей, кажется, что вот это так называемое зрелое родительство, оно, конечно, немножечко по-другому ощущается, чем родительство ранее. Мы в ноль вышли, у нас двое, третьего ребенка побоялись, тяжеловато финансово, будет говорить Умка. Еще молодежь никогда не осознает, что child-free – это западное движение, западная идея признана разорвать связь взрослого поколения, воспитанного социалистическими идеями, с молодыми, которые за Запад отвергают все здравое, говорит Бисмарк. Во-первых, не все люди, у которых нет детей, нужно именовать child-free. Child-Free – это очень узкая, маргинальная организация была. В России она насчитывала порядка 200 человек, и то большинство из них уехали по каким-то другим причинам. Есть, правда, информация об этом в интернете, посмотрите. Поэтому не все люди без детей Child-Free. Но вот это тоже важно понимать. 14:30 новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Я не могу пройти мимо ваших сообщений по поводу деторождения. Александр, и формулировки для самих себя, идеи, почему вы хотите, например, много детей, почему вы хотите мало детей или почему вы не хотите детей в принципе. Александр говорит, я всегда хотел троих, но родив двоих, я понял, что не вывожу. Плодить нищету не хочется. Я сам рос в многодетной семье и знаю, что такое безденежье. Юлия, почему за личное желание быть многодетным родителем государство должно платить и все многодетные просят льготы? Потому что мы живем в обществе, где важен баланс, как хотите, важна взаимопомощь какая-то, важен отклик. Это все равно, что сказать, а почему, например, не знаю, у нас существует система ОМС, а, например, и медицинские услуги у нас, в общем, оказываются бесплатным. Ну вот человек болеет, он же вел, например, нездоровый образ жизни. Почему государство ему должно за это платить? Ну потому что мы платим налоги, а, соответственно, государство нам предоставляет набор определенных услуг. Это касается и деторождения. Потому что государство само заинтересовано в том, чтобы в нем жило достаточное число людей, сопоставимое, ну, например, там, с территорией этого государства. Одно дело, понятно, если бы на Мальте жило 140 миллионов человек, да, там бы рассуждали несколько иначе. В Китайской Народной Республике был проект «Одна семья, один ребенок». К чему это привело? Во-первых, это привело к селективным абортам. Это государственная политика. По сдерживанию, например, демографии, наоборот. Это селективные аборты, когда узнавали, что девочка, делали аборты, в том числе подпольно. Плюс это привело, например, к демографическому перекосу, гендерному перекосу, что мужчин стало сильно больше, чем женщин. А привело это к тому, что девочек как раз абортировали. Здесь ответственность государства напрямую. Еще диалога действительно нет. Проблема в том, что чиновники в своих демографических рассуждениях периодически сваливаются в риторику в духе знатных агротехников, мол, как бы людей пустить на размножение. Тема демографии за последние годы превратилась в удобный механизм по перевозке пиара и воздуха некоторых власть продержащих. Чего мы после этого хотим? Виталий, я предлагаю не... Как это? Государство пытается сделать ровно так, как оно чувствует, потому что нет такого, что чиновники прям вот они оторваны. Почему я концентрирую внимание ваше на самой идее, для чего вам, лично вам, энное количество детей, там, 1, 2, или 3, 5, или там 5, 10, или ни одного. Потому что чем четче в обществе будет сформулировано в каждой семье, например, или каждым человеком ответ на этот вопрос, тем вероятнее, что и в государстве среди чиновников или депутатов там, экспертного сообщества появятся люди, которые, соответственно, и будут формировать государственную политику, направленную на вот, гармонизацию, например, демографии в стране. Потому что если мы с вами не можем этого сформулировать, ну чего мы ждем от государства? Ну вот объективно, правда. Оно предлагает, оно говорит, ну вот мы вам денег дали, вот мы вам еще чего-то дали. Но льготы и всякие преференции, они тоже ну, имеют определенный, видимо, потолок. И дальше речь идет уже о... Может быть, в каком-то моральном, идеологическом аспекте, как угодно это назовите. Но мне кажется, что здесь действительно проблема в том, что мы не можем сами себе эту идею как бы сформулировать. Кто-то говорит, а я рос в многодетной семье, знаю, что такое безденежье, много детей не вывожу. Другой говорит, а я бы хотел, но мне страшно. Третий говорит, вообще не хочу. Ну, как угодно. А кто-то говорит, мне и так хорошо, и я, там, не знаю, с одним буду. Ради беспроцентной ипотеки готов отказаться от всех других льгот для многодетных. Есть четверо, хотим пятого. Но помощи нет, говорит ДМ. Государству тоже не нужно перегибать палку. Одно поколение не может отдуваться за все предыдущие, которые мало рожали. Никто не ждет от того, что одно поколение будет отдуваться. Мое поколение, например, малочисленное. Конец 80-х, начало 90-х годов. И, естественно, убедить всех женщин вот этого периода сейчас, значит, 30+, чтобы там к 40 годам было четверо детей, но это объективно, это сложно. И это даже невозможно. И государственная политика, она не на 6 лет рассчитана. Демографическая политика с лагом идет там, например, 15-20 лет как минимум. Вот здесь вопрос.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что перед вторым чтением к законопроекту о спецсчетах для иностранных агентов внесли поправки. Они запретят получать доходы с продажи имущества или сдачи его в аренду, а также с процентов по вкладам и дивидендам. Как уточнил Володин, поправки запретят в том числе получать прибыль с продажи или сдачи автомобилей. Невозможным станет любое долевое участие в организациях. Спикер напоминает, что законопроект предполагает зачисление доходов иностранных агентов от творческой деятельности на специальный рублевый счет. Его открытие станет обязательным как для граждан, внесенных в реестр Минюста, так и для людей, которые перечисляют им деньги. Доступ к средствам со счета появится только после исключения из реестра иноагентов. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актер». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Рад вас слышать и рад слышать, быть в эфире.
Прекрасно. Скажите, пожалуйста, чего государство хочет добиться в конечном итоге, ужесточая рестрикции в отношении иностранных агентов?
Я думаю, что это сделано для того, чтобы иностранных агентов не становилось больше. То есть это сделано для того, чтобы и людей, которые бы работали с внешними контрагентами и получали деньги за определенные виды деятельности, за влияние политическое и общественно-политическое, социальное, чтобы они, ну, ни у кого больше не было желания этим заниматься, да, за счет иностранного финансирования. Это попытка полностью оградить себя от влияния извне. Поэтому здесь цель очень понятная, прозрачная, она даже не особо скрывается.
Но насколько у, например, иноагентов сейчас сохраняются рычаги вот именно того, что называется влиянием? Потому что неоднократно, когда публикуются списки очередные списки очередных иноагентов, иногда возникает вопрос, а вообще кто все эти люди?
Ну да, там действительно есть некоторые люди, которые уж, мягко говоря, ни на что не влияют, но бывает вполне себе люди с немаленьким количеством просмотров на Ютубе, с немаленьким количеством подписчиков в Телеграме, поэтому тут скорее вопрос к Роскомнадзору, который, как он списки составляет, иногда, конечно,
к
они Минюсту удивляют,
скорее,
но...
Минюсту.
Да, к Минюсту, да. Как они списки составляют, то есть иногда, конечно, они вызывают удивление, и есть обоснованная критика по поводу критериев включения в списки иноагентов, но в целом, да, это действительно люди, которые во многих случаях, которые занимают достаточно жесткую антироссийскую позицию и, ну, какую-то аудиторию свою имеют, и да, им как бы таким образом ставится препона, государство от этого защищается.
Но другое дело, что препоны, например, в плане того, чтобы этот человек не мог реализовывать условно свои книги здесь или крутить песни, при этом он находится, например, за границей и ведет какую-то антироссийскую деятельность. А другое дело, когда речь идет, например, о реализации имущества этого человека, но при этом как здесь, скажем так, нет ли каких-то противоречий, связанных с базовыми, например, правами, которые есть у человека?
Ну, здесь на самом деле, да, закон составлен так, что там, насколько я вижу, базовые права как раз не нарушаются. У него же не изымают имущество, ему не запрещается его продавать, и у него не изымают средства от продажи и от поступлений.
Нет, но вот получается прибыль с продажи или сдачи в аренду автомобиль. То есть человек решил продать по каким-то своим причинам недвижимость, но деньги за эту недвижимость он получить не может.
Он, как бы, да, он не может в моменте ее получить, но они аккумулируются на спецсчете. То есть у него право собственности не останавливается. Он, как бы, владелец ими, только он воспользоваться не может. В этом, конечно, есть жесткость подхода. Да, действительно, людей очень сильно в этом плане обрубают. И тут вопрос, на самом деле, больше не в этом, а в том, хорошо, ну вот человек сказал, окей, я был неправ, я хочу снять с себя статус иноагента.
А это сложно,
что мне нужно?
Оказывается.
Да, что мне... Что я должен сделать для того, чтобы этот статус себя снять и воспользоваться своими средствами? И вот здесь вообще у нас на самом деле проблема, потому что, ну, как бы вы наказываете людей там или блокируете их, но вы дайте им возможность как бы исправиться, поменять позицию, ну, как-то, да, как бы переопределить свою позицию по отношению к государству. Что-то он же может сделать для этого. Там что ему нужно? Там написать пост покаянный о том, что виноват, был неправ, поддерживать специальную военную операцию?
То есть вы считаете, что как бы порядок исключения из списка иноагентов, он довольно как бы сложен или что, широк, или непонятен?
Ну, он, да, он многим непонятен, то есть я не готов говорить, что он, если там залезть внутрь, может быть, там на самом деле все понятно и ясно, но большинство там населения, даже политические партии, например, говорят, что типа, ну никто не понимает, как выходить из этого реестра иноагентов, что нужно для этого сделать. Поэтому, по большому счету, проблема не в этом законе, который сейчас принимается. Государство может ограничивать какую-то такую деятельность, особенно в ситуации, ну, в той, в которой мы находимся, да. Вопрос, условно, а мы что делаем для того, чтобы люди вернулись на путь истины, что называется? Вот что мы им предлагаем как альтернативу? Или все, они как бы так теперь уже окончательно помечены, и у них никаких шансов перейти на сторону добра нету? Так, а тогда, может быть, надо подумать об этом. Мы же как бы хотим, чтобы у нас количество сторонников росло. И, может быть, мы хотим, чтобы люди как бы переходили на нашу сторону. Так давайте им какой-то механизм для этого понятный сделаем.
Понятно.
Вот, все-таки ну, прощение это тоже, это же добродетель как бы христианская. Ну, может быть, надо научиться прощать иногда. Вот, если человек искренне раскаялся.
Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актор». То есть, с одной стороны, речь идет о том, что государство использует определенные рычаги давления на этих людей и способы защиты самих себя от деятельности этих людей. Ну, потому что действительно двоякая история получается. С одной стороны, ты иноагент и говоришь, что не можешь жить в стране, которая воюет с соседом, уезжает там в условный Израиль или еще куда-нибудь, но при этом рассчитываешь получать, например, прибыль от книг, которые по-прежнему реализуются здесь, а не в Израиле, к примеру. Или к песен, которые крутятся здесь, а не в Израиле тоже, к примеру. То есть такая двоякая история получается. Так что все-таки не нравится. Другое дело, это уже действительно аспект несколько иной, это получение, запрещение получения прибыли с продажи или сдачи в аренду автомобилей. То есть имеется в виду действительно, что человек сдает, например, квартиру здесь, в Москве, в Российской Федерации, а, соответственно, денежку ему каким-то... А живет он там, опять, где угодно, там, в Грузии, в Армении, или он живет в том же самом Израиле или в Испании, но при этом деньги с недвижимости российской получает. А еще вопросы хорошо снятия с себя статуса иностранного агента, чтобы потом опять реализовывать все вот эти права, которые... возможности, которые сейчас в связи с этим законопроектом ограничиваются. Оснований несколько. Значит, прекращение деятельности юридического лица в связи с ликвидацией, прекращение деятельности общественного объединения, действующего без образования юрлица, смерть. Решение уполномоченного органа, принятое в случае, если по результатам внеплановой проверки, проведенной по основанию предусмотренного такой-то статью, частью, установлено, что иностранный агент в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из этого реестра, не получал от иностранных источников денежные средства. Решение, принятое в случае, лицо в течение 3 лет, предшествовавших дню подачи заявления об исключении его из реестра, не получало от иностранных источников тоже денежные средства и имущество, не осуществлял определенный вид деятельности, много-много-много здесь всего. Процедура исключения лица из реестра может быть инициирована лицом путем направления заявления в уполномоченный орган. То есть смысл в том, что мало подать заявление, нужно еще, что в течение там, года или 3 предыдущих лет как раз не было получения денег, не было факта фиксации работы на... значит, определенной там, видимо, антигосударственной деятельности с участием иностранного финансирования. Еще они нас ненавидят, говорит Ренат, хотят только здесь денег зарабатывать. Им все простить? Нет. Казнить нельзя помиловать, говорит Ренат, и расставляет запятые определенным образом в этом выражении. Лишать всего, говорит старый утконос. Снять иноагента как-то нет, таким прощения мало. Он спонсирует деньгами вояк украинских, а мы простить их должны, говорит тоже слушатели. Там, знаете, тоже непростая история. Я не оправдываю людей, люди выбирают свои, как бы должны отвечать, наверное, за свои идеологические какие-то принципы и политические тоже. Речь идет о том, что если появляется факт финансирования, например, армии противника, это уже уголовная статья. Это вообще другая история. Это уголовная статья, это возбуждение уголовного дела, это какие-нибудь заочные аресты, заочные приговоры. Немножечко другая история. Насколько люди агрессивно чувствуются, даже неважно по отношению к кому, говорит Бисмарк. люди агрессивны. Но, с другой стороны, понимаете, тоже не очень, очень странно будет выглядеть, если человек, который там призывает к свержению, например, действующей власти, говорит, что хотел бы там приехать сюда, чтобы там здесь никого не было, но при этом продолжает здесь пользоваться вниманием людей и, значит, получается этого капитализацию, то есть с книг, с песен, с чего угодно. Но тоже здесь же надо как бы вот как бы выбрать. Либо ты здесь, либо не здесь. А вот так на двух стульях, ну, не те времена.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Катя пишет, моя сестра 15 лет назад переехала в Грузию, сдает недвижимость в Москве. Каким образом будут искать именно тех, кому можно, а кому нельзя? Но она же не в статусе иноагента, Катерина. Речь идет, сначала человек заносит в реестр иноагентов за какие-то проступки, а потом рестрикции дальнейшие. А не просто потому, что уехал по каким-то причинам. Нет, это другое. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что в скором времени две африканские страны будут представлены в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН. Наиболее серьезные препятствия на пути вхождения государств Африки в состав Совбеза преодолены, достигнут консенсус, сказал Гутерреш. Он пообещал, что расширение Совета Безопасности завершится до окончания его мандата в 2026 году. Какие именно страны станут постоянными членами Совета Безопасности, ООН решит Африканский союз, где представлено 55 государств этой части света. Александр Зданевич с нами, он африканист, старший преподаватель Восточного факультета Петербургского государственного университета. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как может измениться деятельность Совета Безопасности, если какие-то государства, именно африканские, туда войдут?
Ну, знаете, пока это, конечно же, такая мечта, преследуемая независимыми государствами африканского континента, потому что, несмотря на заявления Гутерреша последних дней, основным препятствием, на мой взгляд, еще является то, как пройдет обсуждение кандидатур в Африканском Союзе.
Угу.
Вот. А как уж там оно пойдет, если они действительно выберут на два предложенных места кандидатов, то, конечно, сложно сказать, потому что это будет зависеть от того, какие страны войдут в эту двойку.
А с вашей точки зрения, о каких противоречиях, например, или сложностях говорил Гутерреш, заявляя, что как раз эти сложности уже преодолены и достигнут некий консенсус?
Ну, обсуждение этого вопроса шло действительно давно. Возможно, что на окончательное решение уже в его аппарате повлияли позиции глав государств-участниц. Это переговорный процесс такого закрытого типа, и, конечно, до нас информация доходит только фрагментарно. Вот. Скорее всего, это политические решения, которые приняты уже по результатам кризиса последних 5 лет. Да, он разноплановый, он всеобъемлющий, касающийся в том числе и африканских государств.
Mm-hmm.
И вот тот самый задел на перестроение, по сути дела, архитектуры международных отношений на многополярность, возможно, это вот шаг вперед. Первый был сделан, когда Евросоюз приняли в G20, да,
да.
А вот второй, видимо, зреет в ближайшей перспективе, будем надеяться.
А какое имеет значение, что, например, Совет расширяется с учетом того, что право вето остается вот за прежними государствами?
По большому счету, при сохранении старой архитектуры, как бы наполнение именно состава участников, оно не особо повлияет на ситуацию, да.
То uh-huh.
есть, если будет действительно наложено некоторое ограничение на использование права вето, что представляется себе весьма маловероятным, то, конечно, все может быть несколько иначе и выглядеть иначе, да, вот, поскольку, как мы знаем, это право, оно останавливает, в какой-то степени это работает как некий рычаг или гарантия от решений, скажем так, поспешных, в какой-то степени это тормозит развитие в принципе. То есть, опять же, тот самый задел, который был дан когда-то в послевоенный период, что страны действительно будут иметь представителей, собираться и обсуждать самые важные вопросы, да, он все равно ограничен тем не очень длинным, да, составом, списком участников, которые имеют действительно права, и всех остальных, кто вроде в роли зрителей там, собственно, находится. Поэтому тут все очень-очень неоднозначно.
Влечет ли за собой, с вашей точки зрения, расширение состава участников Совбеза, изменение его архитектуры и протокол деятельности?
Очень многое будет зависеть от действительно сейчас тех представителей, которые действительно имеют хоть какое-то влияние в Совете. Да, если там будет консенсус найден, я что-то себе мало это представляю в современных обстоятельствах, потому что тут кризисы посерьезнее имеют место быть. Вот, но, возможно, переговорный процесс идет в постоянном, так сказать, формате, и мы, опять же, информацию получаем неполную, поэтому надо просто подождать и посмотреть, как оно будет. В какой-то степени заявление Гутерреша – это такой популизм, да, вот, что называется, остаться в памяти народным героем каждый хочет, но получится ли?
Вы имеете в виду с его стороны популизм, что он...
Да. Ну, вот я вот до момента, когда мандат мой закончится, обязательно мы дождемся, положу все усилия к тому, чтобы... Ну, что вдруг-то, да, вот если разобраться. Поэтому посмотрим, что из этого вырастет.
Но интересно, что, Александр Сергеевич, как бы кто сейчас ни говорил, что он находится в глубоком кризисе, все-таки спор, довольно жесткий спор в отношении того, за счет каких государств расширяет Совет Безопасности, он не прекращается, потому что Россия настаивает на странах глобального юга, про Индию думает, а остальные участники, они говорят, а давайте за счет Германии, Японии, что фундаментально расходится с ценностями ООН, на основании которых организация была создана, и по итогам чего?
Ну, если туда включать Германию, тогда смысл, в принципе, всего этого мероприятия заканчивается, потому что, как мы помним, да, основной концепт заключался в том, что все-таки страны-победительницы. Там еще большой вопрос участия Франции во всем этом процессе.
Да, изначально был причем. Да. Изначально был.
Это точно так же, как, например, большой вопрос участия Южноафриканской Республики в БРИКС, который вот в изначальном формате много было копий сломано, потому что если посчитать все, так сказать, средства, деньги и возможности, да, то это микроскопический процент по сравнению там с вложениями Китая. Ну и так далее, да, там уж сравнивать. То же самое и здесь. То есть спорить-то они могут до хрипоты, потому что пока нет альтернативной международной площадки. Но к чему это приведет? Потому что если бы БРИКС имела альтернативную такую же весомую, да, базу, то тут, конечно, никто бы никого особенно не ждал. Но поскольку сейчас это тоже так, знаете, все весьма причудливо выглядит, вот, как мы знаем, и южноафриканские коллеги высказываются то в одну, то в другую сторону. Нет единого мнения, нет единой структуры, мыслей, прежде всего, стран-участниц, ни там, ни там. А что касается критики в адрес ООН, ну тут, конечно, только ленивый не принял участие в этом, но это справедливо совершенно.
Ну просто интересно, за счет чего сформировался вот этот изловинийский консенсус, то есть позиция по международным отношениям и реформе ООН, согласованная как раз Африканским Союзом. То есть роль Африканского Союза здесь какая? Исключительно представительская для них организация Совет Безопасности ООН или возможность, например, влиять действительно на какие-то события в мире и иметь право решающего голоса?
Да, вот консенсус с вами упомянут, это как раз был период, когда на международной арене наступила некоторая такая, знаете, оттепель, называем это так.
Да.
И всем показалось, что сейчас еще немножко, и африканцы тоже туда войдут на чуть ли не на полных правах, но не произошло. Вот, поэтому, естественно, буду вспоминать, что мы же подписали. Или буду вспоминать выступление Макрона, когда он говорил, что надо расширять, тут добавлять, тут убавлять, и с правом вето надо что-то делать. То есть каждый пытается, конечно же, на каких-то своих источниках получить максимальный плюс из этой игры. Но на сегодняшний день, уж как бы это ни выглядело критично, да, но именно развитие независимых африканских государств, оно... Ой, это очень сложный процесс, потому что, по большому счету, очень многое зависит от внутренних элит, экономической ситуации и перспектив того, на что они вообще готовы и способны.
И насколько они, в принципе, если они... независимы, и от кого независимы?
Совершенно верно. Есть вот одна такая лакмусовая бумажка, на которую можно обратить внимание, да, там, допустим, первый саммит 2019 года, он привлек довольно большой пул первых лиц, которые участвовали в обсуждении. Потом произошел такой пересмотр позиций после озвучивания достаточно простого тезиса «Африка, африканские решения».
Так.
И у нас к 2023 году этот, да, этот пул сместился до 17 представителей, по-моему, насколько я помню.
Понятно.
То есть осознали очень немногие.
Спасибо, Александр Сергеевич. Да, я вас благодарю. У нас уже информационный выпуск. Александр Зданевич был с нами, африканист, преподаватель Восточного факультета Петербургского госуниверситета.